Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю открыть книгу, которая называется «Хочу на небо. Рассказы священников». Издательство «Даниловского благовестника» подготовило нам эту книгу, и в аннотации мы читаем, что непридуманные истории, собранные в книге «Хочу на небо», никого не оставят равнодушными и дадут читателю повод лишний раз задуматься о жизни и о Боге. Врачи и военные, влюбленные и иностранцы, дети и взрослые, фронтовики, вынесшие на своих плечах бремя войны, и христиане, пережившие ужасы гонения на церковь, все они герои, грустные и смешные, лирические и драматические, поучительные и остросюжетные рассказы сборника о непростых судьбах этих людей. Дорогие друзья, я открыла книгу и была поражена, насколько глубокие рассказы предложены в ней. К сожалению, с первых же страниц они говорят о нашей непростой жизни, о том, в каком состоянии, духовном состоянии мы находимся, особенно наша деревня. Но, как вы услышали в аннотации, здесь очень много и смешных, и умилительных историй, лирических, трагических. Я думаю, что вы заинтересуетесь ими. А мне хотелось бы прочитать вместе с вами рассказ, который называется «Райские хутора». Раньше там была обычная жизнь, а потом она рухнула, и даже название места забылось. Хутора да хутора. На самом деле не хутора, а целый куст деревень среди полей и лугов с бегущей по низу речкой. Существовала там бригада, занимавшаяся откормом телят. Ползали трактора, детишки ходили в школу. Потом коллективного хозяйства не стало. Телята сгинули, школа закрылась, и народ стал разбегаться. А когда по весне ручей разметал бревенчатый мост, хутора и вовсе оказались на положении острова. Зимой дорогу к ним изредка пробивали бульдозером, летом никакая техника пройти не могла. В первый раз я попал туда осенью, позвали на требы. Исповедовал, причащал, отслужил панихиду. Заброшенность угодий и малочисленность населения, рассеянного по весьма обширным пространствам, наводила тоску. При этом хутора таили в себе столь добрую привлекательность, что вскоре я снова посетил их, а потом еще и еще. С течением времени они все более становились похожими на самоцвет, пусть и не драгоценный, но редкостный точно. Однако вернемся к первому путешествию. Автобус затормозил прямо в лесу, хотя остановки здесь не было. «Вас встречают», — сказал шофер, — «кавалерист и сторожевая собака». Там, где среди деревьев едва угадывалась лесная дорога, меня ждал старик на безжизненной лошади. Рядом крутилась рыжая собачонка. Этой компанией мы отправились в путь. Пройти надо было 4 километра. Дед рассказал, что сильно болеет ногами. По деревне еще передвигаются самостоятельно, а в дальние походы только верхом. Мы поговорили о здоровье, об урожае клёквы и белых грибов, и вдруг собачка, семенившая перед нами, с визгливым лаем бросилась догонять какого-то зверя. Путь наш проходил через редколесье, и мы увидели, как зверек взлетел на вершину гнилой березы. «Куница», — определил старик, — «пойдет сейчас поверху, и собака отстанет». Но даже самые правильные предсказания иногда не сбываются. Трухлявое дерево подломилось, и, увлекая за собой зверька, грохнулось оземь. Я сходил к месту диковинной катастрофы и принес добычу. Куница была жива, но совсем без чувств по причине контузии. Оставлять ее в таком беспомощном виде на произвол судьбы не хотелось, и дальше она поехала в притороченном к седлу пластиковом пакете. Придя в сознание, выбралась из пакета и убежала. Интересно, что при каждом визите на хутора случались забавные встречи с лесными животными. То зайцы чуть с ног не сбили, то горностай разыгрался прямо на тропе, а однажды довелось переговорить с барсуком. Шел как-то по весенней хляби. Ветер в лицо, дождь сеет, а впереди барсук. Сидит спиной ко мне и что-то в луже полощет. Может, лягушку поймал, а может, лягушачью икру таскает. Из-за дождя и ветра он не расслышал меня. Стал я над ним и спокойным голосом говорю: «Барсук». Он подпрыгнул на всех четырех лапах, развернулся в воздухе и шлепнулся у моих ног. Шерсть дыбом, зубами стрекочет. Не поднимая головы, посмотрел за один сапог — никого, за другой — тоже никого. Успокоился и опять в лужу. Я подождал немного, еще — барсук! И снова он взлетел, как на пружинах, развернулся, шлепнулся. Страшно пострекотал зубами, повыглядывал за сапоги и, не обнаружив опасности, вернулся к важному своему занятию. Мне надобно идти дальше, а он, крупный зверь, дорогу перегораживает. Я уж тогда погромче. «Ну ты что, барсук?» Не сходя с места, он глянул на меня через плечо и бросился вглубь леса. Старуха, с которой дед и прожил всю свою долгую жизнь, была дочерью диакона и сохраняла наследственный интерес к богословию. Обилие диких зверей радовало ее. «У нас, как в раю», — утверждала она, — «где все живут мирно и друг друга не обижают». Я подозревал, что это свободное толкование слов пророка Исаии о временах, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Образ этого светлого дня некогда запечатлелся в ее детской головке. Еще она объясняла, что переход хуторов к райской жизни начался сразу после отъезда мужиков. Ни водочного, ни табачного духа не слышно у нас, оттого благодать и произрастает. Я спрашивал насчет кабанов и волков, мол, насколько они благодатны. Выяснилось, что кабаны по осени картошку тревожат, а потом исчезают неизвестно куда. Волки тоже бывают лишь мимоходом. Раньше, когда телятник был, случалось разбойничали, а теперь скотины нет, так что они вежливо зайдут разочек-другой, поприветствуют. Словом, рай. Однажды собачка притащила домой двух зайчат и давай их вылизывать. Сама она щениться уже не могла, а понянчить маленьких очень хотелось. У бабки коза была, козьим молоком зайчат выкормили. Они так и остались зимовать. Надо отметить, что изба у стариков была доисторическая и при огромных размерах. 10 на 25, да, о двух ярусах, то есть 5 сотен квадратных метров. Зайцы носились по стенам сеновала, взлетая под самую крышу, выбегали в огород, гуляли вокруг избы, но возвращались. Один ушел в начале весны, а другой летом, да потом еще несколько раз захаживал в гости. Собачка узнавала его и радовалась. А в старых досках, сваленных у забора, жили ящерицы. Как только доски освобождались от снега и подсыхали, ящерицы выползали погреться на солнышке. Двигались они еле-еле. Старик угощал их теплым сладким чаем из ложечки. Им очень нравилось. И вот настал день, когда старухе пришлось защищать этот рай с оружием в руках доблестно. Пошла она как-то на реку полоскать белье. Вскоре возвращается, глаза победно сверкают. «Я, — говорит, — врага одолела. Он только высунулся из воды, я его коромыслом по лбу». Белье она на коромысле носила, как в старые времена. Дед спросил, как выглядел супостат, и засомневался, мол, не такого вида они. «А ты почем знаешь? Но ведь раньше-то, когда пил, они ко мне частенько захаживали, а твой больше смахивает на бобра». Спустились к мосткам. Действительно, бобр кверху пузом. Старик обличил ее в преступлении против закона и против благодати. Сунул бобра в пододеяльник, белье ведь под рукой было, и отнес в хлев. Потом они с бабкой размышляли, как поступить с убитым зверем и что вообще может произойти от такой неприятности. Бобр тем временем очнулся и убежал. «В точности, как с моей куницей», — изумился дед. «Стало быть, благодать и на сей раз восторжествовала. Когда я уходила из деревни, старики провожали меня до калитки и долго смотрели вслед. Обернусь, а они все стоят и прощально машут руками. Много лет уже не бывал я в тех далеких краях. Но и сейчас перед моими глазами двое русских крестьян, удостоившихся райской жизни». И еще один рассказ, дорогие друзья, который я хотела бы вам предложить. Называется он «Лесная пустынь». Местность, в которой я когда-то служил, сильно пострадала от злодеяний, не спосылавшейся русской деревни. К примеру, целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опустошен ради некого укрупнения, и обширные земли его, в конце концов, заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умирали. Сохранился в селе и храм. Каменный, сильно поврежденный. Последний его настоятель был расстрелян и теперь молился о нас в сонме новомучеников российских. Храмом этим заинтересовался известный монастырь. Искали место для уединения, для скита, то есть. Вот мне и выпало сопровождать пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. Договорились с леспромхозом. 2 бутылки тому, 4 этому, и получили в свое полное распоряжение вездеходный Урал. Дело было весной, но поздней. Снег сошел, и даже в лесу зеленела первая травка. Тяжелый грузовик медленно полз по давно неезженной дороге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали стволы упавших деревьев, и тогда мы останавливались. Шофер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить проход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели 10-12 километров, и значит еще столько же оставалось, случилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, а мы были определены в крепкую избушку, вроде охотничьей, сложенную, однако, не охотниками, а пастухами. Вдоль лесного ручья некогда простилались замечательные луговины. Кое-какие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристанище, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограничится, и ночевать придется именно здесь. К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохранились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но мы с батюшкой сошлись на том, что твердое ложе целительно для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, поставили на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помолились и приступили к трапезе. До чего же вольно, до чего же хорошо нам было. Никуда не надо спешить, никаких сроков перед нами, времени словно и вообще нет. А уютно, как бывает лишь детям в домике, где-нибудь под столом. Поразмыслив, придумали обустройство постелей, наломали тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о целительности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогуляться. Был прекрасный весенний вечер, тихий, теплый. Искрилась мелкая, некусачья мошкара, тянули вальдшнепы. Я рассказал отцу Дионисию, так звали иеромонаха, об этих куличках, о тяге, и он, человек городской, даже, пожалуй, сугубо городской, слушал с искренним изумлением. Попалось сыроватое, грязное место с отпечатками медвежьих лап. Я попросил батюшку не наступать на звериный след, а пройти рядом. «Это что, языческая примета?» — спросил он. «Да какое уж тут язычество, говорю. Просто в следующий раз придет и, глядишь, нашу деликатность оценит. А если затопчем его следы, может понять как вызов. Он тут, наверное, за хозяина. Вот смотрите, я показал задиры, сделанные на стволе огромнейшей ели». Отец Дионисий не понимал. «Встал, говорю, на задние лапы и ободрал дерево, чтобы все видели, какой он большой. Так это он до такой высоты дотянулся? Ну да, говорю». И мой напарник запросился домой. В избушке было тепло. Помолившись, мы легли на веточки и быстро уснули. Среди ночи нас разбудил мощный медвежий рев. «Как паровоз», — сказал отец Дионисий. «И, по-моему, паровоз этот приближается. Он избушку-то не сломает?» «Не должен». «Что же он так ревет?» «Обнаружил наше присутствие и дает понять, кто здесь самый главный». А теперь ворчит. «Это по-стариковски, по-доброму». «Вы меня все успокаиваете и успокаиваете, а я, знаете, не достиг высот преподобного Сергия или преподобного Серафима, чтобы запросто общаться с медведем», и начал шептать молитву. «Я, конечно, тоже ничего не достиг, и потому сожалел, что мы не захватили с собой ни фонаря, ни свечки. Если бы окошко излучало свет, было бы куда безопаснее». Судя по следам, зверь был непомерный какой-то и при желании мог, конечно, раскатать старенькую избушку. Оставалось надеяться лишь на его рассудительность, да на молитвы иеромонаха. Мишка ушел, Но заснуть мы уже не могли, переговаривались. Отец Дионисий рассказал, что в монастыре недавно, лет 5, а прежде работал редактором, причем в нотном издательстве. Я никогда не встречал нотных редакторов, и потому стал с интересом расспрашивать его. Он же, явно обрадованный тем, что погибельная напасть миновала, говорил охотно и весьма живо. «Как же, — спрашиваю, — редактировать музыкальные тексты? Сверять с какими-то эталонными образцами, как при переиздании литературной классики? Не обязательно, — отвечает отец Дионисий. Я ведь, когда гляжу в ноты, слышу их, и если возникнет какое-то несоответствие, исправлю. Классика невероятно гармонична, она от Бога. А кроме того, я ведь окончил консерваторию, пианист, много играл, много слушал. Исполнительская карьера не сложилась, стал редактором. Но основные фортепианные тексты знаю до мелочей. Скажем, некоторые бетховенские сонаты могу на бумаге воспроизвести по памяти, не говоря уж о шопеновских вальсах или мазурках. Конечно, иногда что-то вызывает сомнения, приходится уточнять, но не часто. А 20 век? Первая половина потруднее. Там еще только все разваливалось, все перемешано. Приходится сверять. А потом гармония совершенно исчезла, и пошли диссонансы. Чем страшнее, тем лучше. Редактор может пропустить любую чушь. Автор все равно не заметит. Большинство произведений исполнялись-то по одному разу. Знаете, в нашей музыке конца 20 века есть несколько ритуальных имен. Их как пароль, то и дело повторяют те, кто ненавидит гармонию, те, кто по определению Господню не может принести доброго плода. Попросите их напеть хотя бы 3 мелодии из сочинений ритуальной кучки, и они сразу умолкнут. Мне в прежней жизни не раз доводилось завершать такие дискуссии предложения. Вы мне 3 мелодии восхваляемого сочинителя, а я в ответ 30 мелодий Чайковского или Верди, или Бетховена, Шопена, Шумана, Баха. Сразу начинается. Это совершенно иная музыка, концептуальная. Она действительно концептуальная. В плане идеологическом или даже духовном. Гармония от Бога, а разрушение гармонии от, сами знаете, от кого. Вот, собственно, и вся концептуальность. Он помолчал, а потом осторожно спросил, а медведь больше не придет? Не должен. Да кому он вообще чего должен? И мы рассмеялись. Куда все исчезло? Вздохнул отец Дионисий. Что все? Да все. Когда я учился, мы ходили на Рихтера, добывали записи Каллас, ездили в Ленинград на Мравинского. Их давно уже нет. Но все, что появлялось потом, даже для сравнения с ними непригодно. Впрочем, давайте спать, а то скоро, наверное, шофер явится. Утром шофер не появился. Мы доели остатки хлеба и ждем. Он, между прочим, должен был принести провизии на весь день. Потом насобирали сморчков и сварили их в котелке. Получился обед. Пошли гулять. Обнаружили развороченный муравейник. Я рассказал отцу Дионисию о пристрастии медведя к муравьям. Батюшке понравилось, что маленькие муравьи, защищаясь, могут укусить огромного зверя прямо в нос. И он воскликнул. «Молодцы!» Воскликнул, наверное, слишком громко, потому что медведь, почивавший на другой стороне ручья, проснулся и, круша деревья, бросился прочь. Там было много гниловатых берез, и они разлетались треском, словно от взрыва. «Что это?» — растерянно спросил отец Дионисий. Испугался. Я поведал ему о пугливости могучего зверя и предложил перейти ручей, чтобы взглянуть на свидетельство медвежьих испугов. Он отказался. Других приключений в этот день не случилось, вот только отсутствие шофера вызывало недоумение. Ужинали пустым брусничным чаем. Ночью снова раздался медвежий рев, но на сей раз паровоз удалялся и удалялся от нас, пока не затих совсем. «Куда это он?» — спросил батюшка. «Неужели мы его так напугали?» «Не похоже. А обидеться он не мог, не должен». И мы опять рассмеялись. Утром пришел шофер. Повинился, что опоздал на сутки. Искал запчасти по всему району. Дал нам еды, починил машину. И мы тронулись дальше. Когда пришлось пилить очередное поваленное дерево, обнаружили следы 2 медведей. Огромные — нашего. И поменьше — какого-то незнакомого, чужого. Стало быть, прогонял чужака. «Тогда ладно», — успокоился отец Дионисий. «А то уж я думал, что мы его чем-то обидели». «Большой», — покачал головой шофер. «Но прежде здесь обитал вообще безразмерный. Охотники зимой заходят в избушку, а он там спит, вместо берлоги». «И что?» — взволновался батюшка. «Что-что? Подстрелили. Вторая шкура в стране. А первая где?» «Первая где-то, не помню». Отец Дионисий растерянно посмотрел на меня, и я, скрывая улыбку, отвернулся. К полудню добрались, осмотрели храм, довольно обычную постройку конца XIX века. Стены внутри были закопченными, как после пожара. «Отчего это?» — спросил отец Дионисий, не выпускавший из рук фотоаппарата. «Да тут году, наверное, в 70-м художник с писателем ездили, иконы собирали. Тогда почему-то и загорелось». Обратный путь пролетели быстро и без приключений. От бани иеромонах отказался, мол, и так 2 дня потерял, некогда. Я спросил его о впечатлении. Храм-то легко восстановить. Жаль, конечно, что все кругом заросло, и ни одного строения не осталось, даже переночевать негде. Пусть начальство решает. Настоятель наш – дальний родственник этого священномученика, внучатый племянник, что ли. Но вообще, поездка была замечательная, особенно жизнь в избушке. Настоящая пустынька, я бы и поселился в ней. А как же, спрашиваю, медведь? Вдруг завалится вместо берлоги? Не должен, смеется отец Дионисий, и мы прощаемся. Дорогие друзья, сегодня мы с вами открыли книгу «Рассказы священников» под названием «Хочу на небо». Дорогие друзья, с вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь, до новых встреч!